уже сейчас на позднее время, на подготовку к шаббату, провести с нами. Хочу, конечно, как всегда, посвятить наш урок миру и, конечно, прежде всего, освобождению заложников, исцелению всех раненых, всех больных и, конечно, скорейшему полному освобождению Арвин Тенель Бенсони Циона, Ирфуа Шлема Яков Бен Мирим, Хана Бацара, Виктория Батнели, Малка Нессина Батана. И дай Бог, чтобы кончились все войны. И с Божьей помощью очень-очень надеюсь, что наш урок максимально будет этому способствовать. Это было очень много интересного. И опять же хочу выразить огромную благодарность Всевышнему и Талдоту за то, что есть такая возможность поделиться с вами тем, что меня само очень укрепило. И очень-очень надеюсь, что действительно какие-то вещи смогут повлиять на нашу жизнь в лучшую сторону. Того, что мы сегодня узнаем, реальные примеры жизни, очень много подготовила, дай Бог, чтобы успела рассказать как можно больше. Значит, да, у нас первый пункт — это уроки Арона Коэна. Вот на эту тему я нашла потрясающий рассказ, меня очень впечатлил. Значит, к сожалению большому, в одном здании соседи начали ссориться, да, как часто это бывает. Они заказали у прораба, чтобы он сделал как бы дополнительный этаж, да, надстройку, и как бы там всего было 4 участника, но было 2 основных участника, и когда надо было рассчитываться с прорабом, прораб потребовал 5000 шекелей за дополнительную стенку, которую он сделал, да, в процессе работы. Ну, то есть четко про то, кто именно заказывает эту стенку, как-то не было оговорено, да, то есть они поделили именно затраты на дополнительный этаж между 4 соседями, а вот про эту стенку как-то умалчивалось, и вот в итоге прораб сказал, что вот она стоит 5000 шекелей. И соседи, вот эти вот 2 основные, да, заказчиков, они начали друг на друга смотреть, и каждый начал спихивать, да, к сожалению, как это часто бывает, на другого: нет, это ты заказала, нет, это ты заказала, эта стенка вообще мне не нужна была. То есть это какая-то дополнительная стенка, да, опять же, про которую, вот, к сожалению, четко не было оговорено, кто именно является ее заказчиком. И они начали очень ссориться между собой, и это стало привлекать уже внимание окружающих. И, к огромному сожалению, они в процессе ссоры не перешли на личности и начали уже вспоминать разные неудобства, которые у них вообще возникают в процессе жизни, да, что кто-то там сильно громко кричит в какое-то позднее время, а кто-то оставляет коляски на проходе и другим это мешает, да, то есть, к огромному сожалению, начались уже как бы выяснения отношений на таком, да, во-первых, ну, на очень повышенных тонах, и это было очень-очень неприятно всем слышать, то есть на каком-то этапе выходит третий сосед, да, один из 44 участников, но совершенно очевидно, что он вообще не имел никакого отношения к этой стене, потому что она была очень далеко от его квартиры, и 100% это не он заказывал. Но он говорит: дорогие соседи, да, мы с вами все одна семья, да, все евреи — это одна семья, и мне кажется, это недостойно начинать вот ссориться, портить отношения, портить мир между нами из-за денег. Вот я должен заплатить мою часть 15 шекелей, я беру на себя также заплатить эти 5000. Главное, чтобы воцарился опять мир у нас в нашем доме, и да, чтобы не было больше никаких ссор и раздоров. Ну, они так на него посмотрели, конечно, да, с такой благодарностью и с таким уважением. Окей. Значит, он выписал чек тут же, да, это третий сосед, на 20 шекелей. Все, прораб взял, все довольны, значит, ушли по своим домам. Ходит месяц, 2, 3, 4, и, к огромному удивлению этого третьего соседа, деньги с его счета банковского так и не снимаются, ни 15, ни 20, еще вообще ничего, да. И ему стало интересно, он звонит этому прорабу. Прораб говорит: я вообще не в курсе, я этот чек отдал одному арабу, который мне выполнил работу как раз на 20 тысяч шекелей, я этот чек отдал ему, так что все, я не знаю, почему он не снимает деньги. Ну и тогда этому соседу стало еще более интересно, да, он поехал в банк, начал это выяснять. Что оказалось? Оказалась такая курьезная ситуация. Значит, раб подумала, что он может всех перехитрить. И он нарисовал маленький нолик, да, то есть в цифре 20 тысяч шекелей, он нарисовал маленький нолик, то есть получается, что как будто было написано, что это чек на 200 тысяч. Но Барух Ашем, работники банка, конечно, это сразу обнаружили, и вообще сказали, что сейчас позовут полицию, потому что явно этот чек как не настоящий, да. И все, и он быстренько убежал от Татара, потому что, конечно, подумал, что лучше он потерять 20 тысяч, чем там его посадить в тюрьму. Что мы из этого учим, да? То есть человек, когда он готов принести себя в какой-то степени в жертву, да, потратить даже лишнее имущество, личное, да, имущество для того, чтобы воцарить мир, он от этого только выигрывает. Честно, это только один из десятков рассказов, которые я слышала, и то, в чем я действительно постоянно убеждаю в жизни, что человек, когда он уступает, он от этого только выигрывает. И я приготовила много-много цитат от Дуле Исраэль, с Божьей помощью. Шалом, шалом. Очень рада всем, кто присоединился. Так. И тут я хотела бы рассказать тоже, привести цитату. На самом деле, эта тема такая очень животрепещущая, очень-очень животрепещущая. Насчет, когда придет Машиах. Это, да, надо сейчас нам постараться всем послушать как можно более внимательно. Значит, что сказано, по-моему, это сказал Рав Каневский. Я выписывала, одну секундочку. Это сказал Рав Штейман, извиняюсь. Значит, его спросили. Значит, он сказал, да, Рашаймон сказал, у Творца есть тахнит. Тахнит – это план, программа, да, который он составил еще в шесть дней творения. Как он приведет Машеха? Его спросили, что же это за план? И что ответил Рашаймон? Когда закроются несколько судов по имущественным вопросам, видите, это Диней Мамонот, это будет период очень близкий к приходу Машеха. Еще раз, когда закроются несколько судов по имущественным вопросам. Это будет период очень близкий к Машиаху. А пока занимают очереди на суд Торы по этим вопросам, надо ждать. Затабая, да, сказал Рав Штейман Зацаль. К огромному сожалению, мы видим, что очереди все занимают, и не только по имущественным вопросам, и по другим вопросам. Но с Божьей помощью. Я надеюсь, что мы успеем проснуться, да, как можно скорее, и что не придется Всевышнему нас наказывать больше, что он нам даст мудрость, чтобы мы исправили свои ошибки и действительно удостоились как можно скорее прихода праведного Машеха при максимально благоприятных условиях. Окей, теперь еще мне очень понравилось. Это уже у нас на тему, да, второй пункт. Какая награда вообще за мир? И вот основные рассказы на наш урок как раз у нас на эту тему, да, что мы вообще получаем, если мы уступаем, если мы стараемся вообще жить в мире и стремиться к миру, мирить других людей, да, вообще в современном мире как раз транслируется другое, что ну как это, нам не хочется, да, как бы быть фраймеры, да, как говорят, не хочется, чтобы думали, что от нас можно, не дай бог, вытирать ноги, чтобы не думали, что там мы кого-то глупее, что мы не способны за себя постоять, а что на самом деле говорят Дуле Исраэль. Я сразу процитирую, Это из книги «Любви ближнего». Вот это, хочу привести сразу цитату от Хафецхайма. Значит, один раввин пришел вместе с женой к Хафец Хаиму, и жена жаловалась, что люди часто пользуются добротой мужа и его обманывают. И Хафец Хаим сказал, верно, если человек всегда и всем делает добро, иногда он может и пострадать. Но если бы он не сочувствовал нуждам других, тогда они бы от него страдали. Придет день, когда на одну чашу весов положат все добрые дела человека, а на другую все плохое, что он сделал. И тогда он поймет, что лучше ему было страдать от своей доброты, чем вызывать чужие страдания. Из книги Амуд Хесед. Да? Ну, без комментариев. Окей. Значит, один из следующих рассказов, это когда тоже про Рав Штеймана. К нему пришел один пожилой еврей. Как-то Рав Штейман уехал за пределы Израиля, и, значит, он там принимал посетителей. Этому еврею было 83 года. И он подошел к Рав Штейману, попросил у него браху на шлум байт. И что сказал ему Рав Штейман? Он говорит, еврей 83 года должен уже уметь выступать. И вы знаете, я когда вот готовилась к уроку, я вспомнила рассказ, который меня очень тронул как-то. Я его слушала как раз перед праздником Ханука. Одна женщина, к сожалению, вдовела, пожилая женщина. И, значит, это было за какое-то короткое относительно время до Хануки. И, значит, ну, пришла семья, да, в праздник, чтобы мама не была одна, да, и там дети, внуки. И она очень горько расплакалась, глядя на ханукальные свечи. Ее спрашивают дети, да, почему, мама, почему ты, уже взрослые дети, даже внуки, почему ты именно сейчас плачешь, да, ну, то есть уже прошло несколько месяцев, понятно, что это очень тяжелая потеря, и боль от утраты, конечно, она может не утихать много лет, не дай бог никому. И что она ответила? Она говорит, вы знаете, к огромному-огромному сожалению, мы с моим мужем очень много ссорились. Очень много ссорились, и кучу времени на это тратили, на наши ссоры, на выяснение отношений, у нас было постоянно разногласия были. И вот на каком-то этапе мы все-таки поняли, что очень-очень жалко и глупо тратить такое драгоценное время еще в таком большом количестве на ссоры. И мы решили ставить будильник. Значит, всегда, когда мы начинали ссориться, да, уже там последние годы жизни, когда мы уже это поняли, мы в начале ссоры ставили будильник на 15 минут, чтобы все наши ссоры были не больше, чем 15 минут. Но, к огромному сожалению, все равно этих ссор было очень-очень много. То есть они были уже регламентированы по времени, да, то есть мы уже ссорились не больше 15 минут, звонок будильника и все. И ссора, на каком бы этапе она ни была, она останавливалась. И мы дальше продолжали, как ни в чем не бывало. Но она говорит, мне сейчас так жалко, это не то слово, просто разрывается сердце за эти сотни, а может быть и тысячи раз вот этой тьмы по 15 минут. Да? То есть, когда мы в процессе ссоры, когда мы в гневе, когда мы вообще в эпоху соображаем, что мы говорим, что мы делаем, да, это тьма. Если глобально посмотреть, это просто тьма. Я хочу процитировать классическая, да, классика еврейского, да, «Путь праведных», это еврейская этика, да, написал Рамхаль. Я подумала, что это сейчас нам всем очень-очень кстати напомнить. И, честно говоря, у меня много лет не было душевных сил на эту книгу. Я ее прочитала в начале моей шувы, или 20 назад. Я тогда, да, так воодушевилась этим всем. И я ее просто съела, да, и учила несколько раз. Съела в хорошем смысле, да, понимаете. То есть я ее учила в Израиле, потом в Одессе на курсах повышения квалификации для учителей Торы. И несколько раз. И потом какой настал какой-то такой период, когда вот у меня не было на нее душевных сил. И вот сейчас я подумала, что очень-очень кстати будет напомнить некоторые вещи. Может быть, наши уважаемые слушательницы... Все нормально? Слышно? Все хорошо? Большая очка, все нормально со звуком? Если что, ну, надеюсь, что все хорошо. Значит, это все хорошо. Спасибо большое. Спасибо, Адасушка. Значит, объяснение качества осторожности. Недостаточность самообережения из-за естественной слепоты или из-за слепоты по желанию, когда человек по своему выбору и по своей воле закрывает глаза на грозящую гибель, одинаково опасно. Ирмиягу, да, пророк Ирмиягу, жаловался на зло людей его поколения. Это первый храм, времена первого храма. Они были заражены проказой того, именно того свойства. Закрывали глаза на собственные поступки, никак их не оценивая, не обращая внимания на то, каковы эти поступки и стоит ли их совершать. И сказал о них пророк Ирмиягу 8.6. Никто не раскаивается в своем зле, говоря, что ему делал. Каждый бегом возвращается к своему неправедному пути, как конь, устремившийся в бой. Они привычно бежали по привычным путям, не оставляя себе времени точно выяснить качество своих поступков и путей, и впадали во зло, не видя его. Мне кажется, что сейчас, к огромному сожалению, в нашей ситуации, да, которая вокруг и в Израиле, и во всем мире, это особенно актуально, что люди очень часто не задумываются над тем, что говорят, над тем, что делают. Кому-то что-то не то ляпнул, да? Из этого разгорается ссора. Потом в это оказывается втянутыми большое количество людей. Наши мудрецы говорят, что каждый человек – это целый мир. Да, это очень известная фраза. Каждый человек – это целый мир. И вот я специально выбрала тему этого урока, да, что мне кажется, сейчас это настолько актуально, как не было буквально десятки лет, что как человек себя, да, вроде бы, ну, там, к сожалению, как нас воспитывали в Советском Союзе, да, что человек – это мелкая сошка, это какой-то там винтик в... на заводе, ну, я не говорю про все семьи, конечно, но в большинстве, в очень многих семьях дети, люди себя так чувствовали, да, дети, да, мы так себя чувствовали, как будто, ну, от нас вообще ничего не зависит и никакой ответственности, да, моя хата страна, ничего не знаю. И потом, да, вот когда я сделала шуву, я понимаю, что все, еврейское мировоззрение совершенно-совершенно противоположно, да, в иудаизме совершенно противоположный взгляд на это. Наоборот, от каждого человека может зависеть исход судьбы всего мира. Кажется, сказал Рамбам в законах раскаяния. Кажется, это у меня в другом месте, я бы это сейчас процитировала. Но я думаю, это очень известная фраза, что каждый человек должен на себя смотреть весь год. Да? Это законы раскаяния обычно принято изучать в месяце Элуле, да, перед Рош ха-Шана, перед грозными днями. Но Рамбам пишет, что постоянно, каждый день, написано каждый день, человек должен на себя смотреть так, как будто бы, как будто бы любой его поступок может чашу весов склонить или в сторону оправдания, или в сторону осуждения, не дай бог. То есть на самом деле каждый наш поступок очень важен. Очень-очень важен. Я тоже не могу не рассказать на сегодняшнем уроке именно рассказ, который ну, максимально, опять же, максимально актуален именно сейчас. Эта история, я ее, кажется, уже приводила на одном из уроков, она довольно известная, но никогда не поздно, да, во-первых, кто-то не знает, а во-вторых, такие важнейшие истории нужно постоянно помнить. На самом деле, на меня она очень-очень сильно повлияла и изменила мою жизнь к лучшему. Это было время шестидневной войны. Одна женщина стояла, молилась у Котеля, прямо возле перегородки, которая разделяет женскую часть и мужскую. И она молилась так, таким громким шепотом, настолько громким, что с мужской стороны ее было слышно. И там молился Рав. Я не помню, к сожалению, кто, какой именно Рав. Напоминает, это было время шестидневной войны. Это был уже конец шестидневной войны. И, ну, то есть, я немножко забежала уже вперед, да, но... значит, Рав молился тоже, да, изо всех сил, так с кованой, искренне от всего сердца, и он слышит громкий шепот этой женщины. И женщина молится: «Ашем, ты знаешь, что мой муж... мне сделал столько зла, он меня бросил, он меня предал, он меня бросил с маленькими детьми 20 лет назад и уехал в Америку и нашел себе там молодую жену и не дал мне развод, не дал мне гет, да, разводное письмо. И я из-за этого не могу выйти замуж все эти годы». То есть он искалечил мне жизнь, он просто искалечил мне жизнь. Он меня оставил одну вообще, не позаботившись, как я воспитаю детей, как, на что я вообще, на что мы с детьми будем жить. Просто вот он вычеркнул со своей жизни и все. И Трибунал Шалилам, да, властелин мира, несмотря на такую ужасную боль, на такую... настолько такой бесчеловечный поступок, да, что он со мной сделал, я его прощаю. А ты, Трибунал Шалилам, властелин мира, ты же намного более терпеливый и добрый, чем я, да, Басар Вадам, плоть и кровь. Я тебя умоляю, даже если, конечно, не просто так, что это война и... столько страданий, гибнут люди. Я понимаю, что это не просто так, но я тебя умоляю, чтобы вот как я простила своего мужа за его такой бесчеловечный поступок, чтобы ты простил нас. И Раф, он был очень-очень впечатленный, потрясен молитвой этой женщины. Он приходит в бомбоубежище, там, где сидели его ученики с его шивой. И как раз стало известно, да, я же уже забежала вперед, все, я думаю, вы уже догадались, это был шестой день шестидневной войны, и уже сообщили, что война закончилась. И он говорит ученикам: вы, конечно, огромные праведники, и ваши молитвы просто разрывают небеса. И я уверен 100%, что и ваша учеба Торы, и опять же ваши Тейлим, да, что вы столько книг прочитали там десятки раз, может быть сотни, да, даже за эти дни. Конечно, это все очень способствовало нашей победе. Но я чувствую, что окончательная победа, окончательная заслуга в этой войне – это у этой женщины, за что она через себя переступила и простила своего мужа. Я думаю, комментарий тут излишний, да, что, к огромному сожалению, у нас... я буквально вчера прочитала, что одна из основных проблем нашего поколения – это неисправленные качества. И, конечно, к сожалению, на каждом шагу мы видим, как в семье какой-то нет мира, и как ссорится, никто не хочет уступать, и это слышно соседям, и это очень-очень портит, да. Не надо, я думаю, не надо это пояснять, это и так понятно, это особенно, когда много евреев живут вместе, это очень-очень печально. И в любом случае не важно, да, главное, даже если никого рядом нету, даже если ты в пустыне, всегда надо помнить, что над тобой Всевышний, да, ухо все, как пишется в Пиркей Авот, знаешь, что над тобой ухо всевидящее, ухо всеслышащее, все твои дела записываются в книгу. Неважно, где ты находишься, знаешь, что каждое твое слово слышит Всевышний, это должно быть для нас самым главным ориентиром. И неважно, действительно, есть кто-то рядом или нету, мы должны помнить, что Ашем слышит каждое наше слово, и каждое слово записывается, и потом нам его напомнят после 120. Если мы, конечно, не сделаем шубу, но с Божьей помощью, конечно, очень-очень важно учиться, да, над собой работать, и дай Бог, чтобы мы успели исправить свои ошибки и, опять же, удостоились скорейшего избавления. Я тоже хочу процитировать, мне очень понравилась фраза. Сейчас. Это сказал тоже Рав Штейнман. На Раити Гамзаканте, да, начало как Беркат Амазоне в конце, да, то есть я был молод и состарился, и я не видел, чтобы уступивший от этого проиграл. Да, чтобы уступивший от этого проиграл. И тоже еще один маленький рассказ. Пришел Аврех за... Аврех, да, это знатый мужчина, который учит Тору. Он пришел за брахой, краву. Это было в Америке. Рав был в тяжелом состоянии, он приехал с Израиля в Америку на короткое время, по делам, и там он себя плохо почувствовал, его отвезли в больницу, значит, и сразу, как привезли в больницу, он уже начал принимать людей, да, то это выстроились в очередь, там его ждало 200 человек, чтобы получить его браху. И пришел один аврех, просить у него браху на шлумбайт. И Раф, хотя, опять же, ему было очень тяжело, он был слабый, да, он себя чувствовал, но он дал браху. И когда аврех уже вышел, прошло, да, прошло уже пару минут, Раф вдруг попросил позвать его. И он уже успел за это время отойти, да, там, его быстренько позвали. И Раф его спрашивает, скажи, а ты жене уступаешь вообще? Вот вы когда ссоритесь, ты жене уступаешь? И он такой что-то начал невнятно бормотать. И по его выражению лица было понятно, что не особо он склонен уступать жене, да. И что ему сказал Раф? Он говорит, знай, сейчас. Я специально выписала, потому что такие вещи очень хочется именно цитировать. Может, это настолько важно. Не хочу не сказать ни одного слова. И Раф ему сказал, знай, что для тебя же лучше уступать. Ты от этого только выиграешь. И вообще этот Раф часто говорил, что Бентура... Как это правильно перевести? То есть человек, который связан с Торой, да, который учит Тору, для которого Тора – это путеводитель вообще по жизни. Значит, Бен Тора, ну, дословно, сын Торы, царих ладат леватер, должен уметь уступать. Еще раз, Бен Тора, то есть, да, как человек, который связан с Торой, да, живущий по Торе, он должен уметь уступать. И я хотела бы, я не знаю, слушают ли нас незамужние девушки, да, ну, женщины, я думаю, точно слушают, очень-очень надеюсь, да, но я прежде всего сейчас обращаюсь к тем, кто пока что не полностью на пути Торы, так скажем, да, который, может быть, которая девушка еще колеблется, она не знает, какой жизненный путь ей выбрать. Или женщина, неважно, да. Очень, вот, мне кажется, на самом деле, из моего опыта, и я думаю, все со мной согласятся, да, что семьи, которые живут по Торе, я не идеализирую, я не говорю, что не бывает там конфликтов, раздоров и разводов, но это несопоставимое количество. На самом деле это несопоставимое. Изначально, даже смотрите, когда соблюдающих людей готовят свадьбы, да, наверное, это общеизвестно, что готовят отдельно девушек, да, специалистки отдельно, то есть это есть уроки именно по законам чистоты семейной жизни, и также есть уроки по мировоззрению. И очень-очень важно подготовиться к этому, да, то есть любое ответственное дело, оно требует серьезной подготовки, да, никто не захочет быть пациентом медсестры, которая ничему не училась, да, или никто не захочет, естественно, лечь, не дай бог, на операцию к врачу, который даже если научился, но у него вообще не было практики, то не дай бог, да, или там пьяный врач, да, как сколько было случаев, что человек приезжает, и там просто на смене пьяный врач, и, конечно, намного лучше убежать пешком с такой больницы, чем попасть под нож, да, к пьяному врачу. Ну, это, к сожалению, было актуально для некоторых стран русскоговорящих. Надеюсь, что сейчас что-то изменилось. Так вот, да, то есть в светском мире вообще нету такого понятия, чтобы там подготовка к свадьбе, да, я имею в виду с точки зрения духовности. Но, во всяком случае, когда я была в светском мире, да, я начала соблюдать, уже мне было больше, чем 20 лет. Я помню, да, там свадьбы подружек, ну, конечно, ну, все меня понимают, да, все, наверное, большинство слушателей, да, тоже из обычных светских семей, да, как я, и все могут это подтвердить, что, ну, кто вообще, где слышал, да, что речь идет в обычном светском мире про какую-то духовную подготовку. Ну, может быть, читают книги, да, бестселлеры. Может, да, там очень хорошая книга, там «Мужчина с Марса, женщина с Венеры», может быть, не знаю, какие-то курсы. Но чаще всего все заканчивается десятками часов, я думаю, выбора одежды, выбора модели свадебного платья, выбора макияжа, туфли, сумочка, как будет украшен зал. Ну, все понимают, да, о чем я говорю. И самое главное упускается, да, то есть... А в мире Торы совершенно не так. То есть очень такой тщательный, серьезный подход. Опять же, бывают разные случаи. К сожалению, я тоже сталкивалась, что и в общинах как-то так получалось, что, вот, например, свадьба летом, а там шлихим в это время уезжали, и особо некому было готовить, и там было всего пару уроков, и потом женщина выходит замуж, она толком ничего не знает, там, и потом это приводит к многим нарушениям. К огромному сожалению, да, были такие случаи. Или там, например, женщина живет в таких местах, где вообще нет общины, и как-то она, в принципе, сейчас можно этому учиться и онлайн, и есть разные варианты, барух ашем. Просто главное – это желание. Но, во всяком случае, понимаю, да, в мире Торы понимают, что обязательно перед свадьбой нужна подготовка и у девушек, и у молодых людей. И рабаним, да, там, те, кто готовят молодых людей к свадьбе, да, вот это принцип, да, что Бен Тора, человек, который живет по Торе, он должен уметь уступать. Честно говоря, опять же, в светском мире я никогда не слышала вообще такое понятие, как чтобы перед свадьбой парня учили, что он должен уступать жене. Наоборот, будь мужиком, отстаивай свою позицию, давай покажешь ей, кто в доме хозяин, да, как мы это, наверное, слышали там от знакомых, да, которые живут такой жизнью. Вот, я читала от имени Рава Каневского, он говорил одному мужчине, который тоже пришел к нему просить браху на счастливую семейную жизнь, что в вопросах материальных вот тут надо уступать. Там, если она что-то не то приготовила, не так приготовила жена, да, там, не знаю, не так, как он любит, или там, не знаю, она ведет хозяйство не так, как он бы хотел, не так, как его мама вела, а ему бы хотелось, чтобы она больше была похожа на его маму. Да, в Каневский сказал, что в материальных вопросах обязательно нужно жене уступать. А в духовных вопросах, он говорит, будь ишь, да, то есть отстаивай свою позицию. Если ты видишь, что жена не, действительно что-то не делает правильно по закону, по лохе, тогда нужно действительно это отстаивать. Но опять же, Большевичка, все нормально? Отстаивает свою позицию. Ой, у кого-то случайно включен микрофон? Отстаивает свою позицию красиво, вежливо, интеллигентно, да, вот как раз сегодня тоже, я когда готовилась к уроку, слушала такой рассказ, что одна молодая семейная пара вскоре после свадьбы, у них уже начался конфликт по поводу готовки. И вообще мужу показалось, что она там не очень дружит с законами кашрута, опять же, не так, как его мама, и она там приготовила какое-то мясное блюдо, которое ему не понравилось, и он что-то там начал возмущаться, что что-то тут не то. И они пошли к Раву. Это было в одной из восточных общин, к сожалению, не помню где. И Рав на это посмотрел, говорит, я думаю, что все нормально, но все-таки я не беру на себя такую ответственность. И он говорит, прям псат. Псат это... Так, Аллаха, это прям, как это правильно перевести, приказываю, это, конечно, не то слово, но очень-очень настоятельно рекомендую пойти там к раввину более высокого уровня, чем я, и проконсультироваться с ним по поводу вашего вопроса. они идут к этому раввину, и, ну, которого, да, посоветовал тот рав. Значит, рав внимательно выслушал обе стороны, посмотрел на это блюдо, сказал браху, так, с каваной, шакольни бедворо, да, на мясо. И, значит, вкусил кусочек и говорит, все нормально, говорит мужу, не переживай, все хорошо, все, можете идти, даем браху на мир, все нормально. И когда уже муж вышел, он тихонечко сказал жене, пожалуйста, приди ко мне завтра, я хочу кое-что тебе сказать. Ну и все, но муж этого не слышал, они вышли, и жена и дети этого раввина слышали, говорят, папа, а как же ты, ну ты же сказал, что все нормально, все кошерно вроде бы, да, а потом ты хочешь ей что-то сказать, добавить, да, сказал, чтобы она завтра пришла, значит, не совсем все правильно, да, не совсем все кошерно. И он говорит, смотрите, в уровне кашрута есть разные ступени, да, и его мама, да, видно, придерживалась более строгих, более строгого уровня в кашруте, да, чем эта молодая женщина. Но, конечно, намного важнее это не обидеть человека, и я вижу, что он к этому, ну, для него это очень-очень важная тема. Если бы я сейчас сказала, что что-то там неправильно, да, то у них были бы ссоры, скандал, и речь идет не о нарушении самого закона, а всего лишь о каком-то устражении. И устражение это даже не заповедь, да, а обидеть человека, принести, сделать ему что-то болезненное, это запрет Торы, очень строгий. Поэтому, естественно, в данном случае я должен вот так сказать, потому что для того, чтобы защитить, как, да, ее защитить, чтобы у них не было больше скандалов, и то, что она не соблюдает на таком уровне, как его мама, это не значит, что это нарушение. Но я просто хочу ей посоветовать, да, чтобы там немножечко она постаралась подтянуться и, ну, немножко повысить уровень кашрута, и хочу это сделать без присутствия ее мужа, да, для того, чтобы ее не унизить в его глазах. И я хотела бы вам процитировать. Думаю, вообще это должно быть, знаете, как Шма Исраэль, нас повесить себе на самом видном месте. А, да, вот мы много говорим про обиды, про то, что кто-то кого-то обидел, кто-то не понял, кто-то унизил, да, и мы четко должны знать, за что человек обязан извиняться именно по закону. Значит, в книге Дер ха-Хаим и Шульхан Арух Лемидот перечисляются проступки, за которые необходимо просить прощения, да, прямо Аллаха, это закон. Первое, воровство. Понятно, да? За воровство. То есть не просто сказать, ой, извини, что я тебя сорвал. Конечно, нужно вернуть обязательно и еще также попросить прощения за моральный ущерб. Второе. За оскорбление и вызывание стыда, смущения и позора. То есть если мы кого-то оскорбили, мы кого-то унизили, не дай бог, смутили. Ой, я думаю, это самый проблемный пункт. Я вот думаю, да, уже из жизненного опыта и опять же, в процессе подготовки к урокам я очень часто сталкиваюсь, это просто моя любимая тема, отношения между людьми, и большая часть рассказов и то, что я вижу в жизни, это, к сожалению, именно вот попадает под этот пункт. Кто-то кому-то что-то не то сказал, а кто-то не так понял, или даже так понял, но кто-то не подумал, что сказал, чаще всего не подумал. Я тут тоже процитирую Рава Панкера, мне очень-очень помогла эта фраза, я слышала 12 назад. И потом мне сказала, кстати, моя ученица одна, которая тогда была на уроке, что она запомнила эту фразу, и эта фраза ей очень-очень помогла в жизни. Значит, Рав Панкер сказал, что 99% людей не хотят кого-то обидеть целенаправленно. Просто ну, не подумали, да, не подумали, что сказали. Вот вырвалось у них, да, вот что-то ляпнули, а потом уже гордость не позволяет признать свою неправоту. 99% людей, то есть не со зла, не потому что они там тщательно планировали, с утра встали и сразу написали себе, там, все, сегодня я скажу, там, ты дурак, ты вообще там ни на что не способен, ты такой, ты сякой, или ты такая, откуда у тебя руки, да, там, дочки, не дай бог, или там, ты, понятно, да, все хорошие воображения, думаю, продолжать не надо. То есть никто утром не планирует, что мы кому-то причиним сегодня боль, кого-то унизим, оскорбим, опозорим и так далее, да. Это, к сожалению, получается просто из-за того, что человек не задумывается, не подумал, не испугался кого-то обидеть, да, вот я не побоюсь именно так выразиться. То есть если бы стоял, например, стояло два стакана, один из них с ядом, да, второй с водой. Ну, никто бы, я думаю, если у человека нормальная психика, он бы не рисковал, правильно? Он бы не рисковал, потому что 50%, даже если не знают. Опять же, если у человека нормальная психика, и у него как бы он адекватный, да, в целом по жизни, даже если будет три стакана, и в одном из них яд, он это не выпьет, да, потому что риск как бы слишком высокий. Так же само и то, что на самом деле, если человек уходит с этого мира и не успел раскаяться, не успел извиниться, да, человеком, которого он обидел, оскорбил, унизил, он теряет не только, да, он не только может умереть преждевременно или, не дай бог, умереть бездетным, или также испытать при этом очень много страданий, но также он может лишиться доли в будущем мире. Один из грехов, за который человек лишается доли в будущем мире, это прилюдно, если он прилюдно обижает другого человека настолько, что он бледнеет. Даже, кстати, не обязательно бледнеет, просто если ему очень-очень больно, и это было прилюдно, это очень строго, очень-очень строго. То есть это для нас должно быть намного более строго, чем риск выпить, да, там, взяться анисты калий. На самом деле это очень серьезно. И честное слово, знаете, вот вода камень точит. Чем больше я это изучаю, чем больше я себя вот ловлю на мысли, что я намного тщательнее теперь подбираю слова, чем, например, там, даже 5 лет назад. Честное слово. Окей. Значит, второе, это еще раз. Первое, воровство. Второе, оскорбление и вызывание стыда, смущения, позора. Третье, ущерб человеку или его собственности. Да, опять же, если был ущерб материальный, то обязательно нужно это компенсировать. Обязательно. Человек разбил окно, сказать, ой, извини, пожалуйста, я не специально, идти дальше, это не поможет. Надо конкретно вернуть деньги полностью, да. И тогда уже можно спать спокойно. Извиниться, да, и вернуть деньги, но не отделаться, ой, там, я бедный, несчастный, я сейчас не могу, например, у меня нет денег, ну, я прошу прощения, ты меня извини. Нет, это недостаточно. Честно, это очень страшно, очень. Опять же, даже сегодня, когда я готовилась к уроку, были, просто, наверное, не успею рассказать все, что подготовила, но было несколько рассказов, что человек обидел другого и не успел извиниться, и тот умер, ну, сейчас. Я передумала, кое-что все-таки надеюсь успею рассказать, но это очень серьезно. Если мы реально нанесли человеку какой-то ущерб, материальный или моральный, обязательно нужно извиниться и не ждать Йом-Кипура, и вообще не ждать. Потому что, как я уже много раз на уроке повторяла эту фразу, война, когда началась так внезапно война в Украине, меня это научило огромной мудрости. Да? Не просто мудрости, а просто реальности нашего времени печальной. Что завтра может и не быть. Да? Когда я утром проснулась, когда я шла спать, я вообще оптимистка, я никогда плохого не думала, несмотря на то, что там новости были неутешительными, но я за новостями не следила тогда. И спокойно иду спать. Да? И ну, там завтра какие-то дела, да, но Барух Ашем, у меня не было человека, которого я обидела, да, там сознательно, понятно. Но все равно ты утром просыпаешься, все, от бума, от взрыва, и все, твоя жизнь полностью поменялась. То есть завтра может и не быть. Не дай бог, этого человека может не быть. Не дай бог, это так страшно, сколько мы узнаем и про солдат, и вообще про людей, которые пострадали, и остались без дома, и ну, это очень... Думаю, все понимают, о чем я говорю, да? То есть не дай бог, не надо откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Не дай бог, если мы что-то все-таки ляпнули, не подумали, да, может, человек оказался более чувствительный, намного более чувствительнее, чем мы думали. Кстати, всегда, опять же, нужно не судить по себе. Да, бывают люди такие очень твердые, которым, да, как вся вода, что бы ни сказали. Никогда не нужно рассчитывать. Надо максимально задуматься над каждым словом, избегая малейшей двусмысленности. Малейшей. Потому что каждое слово может принести, которое как-то, да, можно понять, трактовать по-разному, да, и если хоть есть 0,5% вероятности, что оно может человека задеть, принести сделать ему больно, таких слов надо избегать, если, не дай бог, это слово уже вырвалось, обязательно нужно извиниться, не дожидаясь завтра, послезавтра и так далее. Потому что, опять же, завтра может и не быть, не дай бог. Г. Плохие, значит, пункт 4. Г. Плохие слова о человеке, которые принесли ему вред. Да, ну, мы уже это сказали. Например, человека не взяли на работу из-за того, что кто-то там на него сказал лошонара. Или даже правда, да, напоминаю, лошонара – это правдивая отрицательная информация, которая может повредить человеку. Даже если это полная правда. Но сказать не по закону, да, то есть есть случаи, при которых нужно сообщать эту отрицательную информацию, но на это есть очень-очень четкие законы. Но вот сказать такую информацию, и если она приведет к тому, что человека или не взяли на работу, или его из-за этого не повысили, или его уволили, не дай бог, или там еще какие-то, да, или его детей не взяли там в определенное учебное заведение. Это все очень-очень серьезные вещи, поступки, за которые обязательно нужно извиняться. Иначе могут быть разные очень хорошие последствия. И Д, последнее, это страдания, причиненные человеку. Я думаю, это включает все вышеперечисленные, да? То есть еще раз я повторяю, это все были проступки, за которые написано в Шулхан Арух Амидот, да, это свод законов, перечисляются вот эти пять видов проступков, за которые необходимо просить прощения. Окей. Значит, еще у меня есть несколько рассказов. Очень-очень хочу успеть это рассказать с Божьей помощью. Значит, это рассказывает один из руководителей с дочной кассы, это такая деньги на благотворительность, да, в Нейбраке. Он добрый час, значит, была помолвка у его дочки, и все, готовится к свадьбе, и он вместе с отцом жениха начали искать ей квартиру. И нашли вскоре прекрасную квартиру в Нейбраке, прекрасная квартира, хорошая цена, хороший район, хороший дом, короче, все, все просто супер. И они прям так воодушевили, что вау, хорошая цена, и, ну, то есть отношения, опять же, цена-качество очень выигрышные. И приводят невесту, да, этот еврей приводит свою дочку, чтобы она сама посмотрела, или ей нравится эта квартира, она смотрит, такая, вау-вау, да, классно, все, ей понравилось. Но отец видит, что она все-таки колеблется. В чем-то она сомневается. И он ее отводит в другую комнату и говорит, доченька, скажи, ну, я вижу, что ты... У тебя есть сомнения. Да, папа, я тебе расскажу, мне квартира реально очень нравится. Но я тебе расскажу, в чем дело. Я, когда училась в семинаре, у нас была одна девушка, и вот, к огромному сожалению, она до сих пор не вышла замуж, она живет именно в этом доме. Кроме того, у нее старшая сестра, которая уже около 30 лет, а в религиозном мире это очень поздно, очень, да, то есть в религиозном мире, ну, в хасидских семьях уже девушек, ну, девушки выходят на шедухи даже, ну, да, 17, 18 лет, да, ну, чаще всего 18-19, а в литовских семьях, ну, около 20, да, чуть раньше, может быть. Но в любом случае 30 лет это уже считается очень поздно. И, короче, она тоже до сих пор не вышла замуж, и они обе живут в этом доме. Ты представляешь, папа, каждый раз, когда я буду выходить с мужем, они будут на меня смотреть, и я буду при этом чувствовать, ну, знаете, такую боль в сердце, да? И что вы думаете? Честно, меня этот рассказ на самом деле поразил. Прям я рассказала его дома. Они пошли к Раву Каневскому. И представляете, что написано? Значит, Рав Каневский, он, да, умер несколько лет назад, он был доля дор, глава поколения. У него были, ну, я думаю, сотни вопросов каждый день, и он привык, ну, да, у него были знания просто потрясающие, колоссальные, да. И он привык обычно все очень быстро отвечать. Ну, обычно, на большинство таких типичных вопросов. Написано, он, что Рав Каневский очень, ну, очень серьезно отнесся к этому вопросу и несколько минут молчал. То есть для Рава Каневского несколько минут это вечность. Просто вот, кто читал про него рассказы, да, или, может, лично знаком, да, может, приходили, задавали вопросы. Я удостоилась один раз прийти к ним домой, когда была жива еще Рабанит, и я хотела получить браху для моей дочки. Я помню, просто, честно, до сих пор я помню эту скромную квартиру на браке. Я очень-очень рада, что удостоилась познакомиться с ней лично. Классификой. И, значит, написано еще раз, он несколько минут, он просто молчал, и потом говорит, я не знаю, что ответить. Представляете, я не знаю, что ответить. То есть это уже, да, сейчас я продолжу рассказ, но хочу акцентировать внимание на том, что понимаете, насколько мы должны задумываться про последствия наших поступков. Вот честно, кто бы из нас с вами, да, из обычных нормальных женщин, увидев такое выгодное предложение, насчет соотношения цена-качество и для молодой пары, ткань мицва, купить квартиру, и барух шем, что у семьи этих была такая возможность. Кто бы из нас подумал, что вдруг, да, что тут живут соседи, которым будет больно нас видеть, что они еще не вышли замуж, а вот я вышла замуж, и какое мне дело, да, ну, к сожалению, большинство женщин, думаю, так бы и подумали, если бы вообще вдруг возник такой вопрос. И Рав Каневский, опять же, повторяю, потому что реально меня это очень-очень впечатлило. Он несколько минут молчал, и потом говорит, я не знаю, что делать, и надо обратиться, это очень серьезный вопрос, нужно обратиться к Раву Штейману. Да, это еще один был глава поколения, шел от нас тоже несколько лет назад, и идут к Рабуштейману, то он подробно выясняет все детали, детально все, прям каждую, все-все-все, там ему говорят, что это очень выгодная цена, и невесте понравилась квартира, ну, в общем, куча плюсов. В итоге Рабуштейман говорит, да, но каждый раз это действительно будет доставлять боль этим двум девушкам, да, девушке и ее взрослой сестре. Я вам советую, это не абстракт Аллаха, то есть вы можете меня не слушаться, но я вам очень советую все-таки не покупать там квартиру. И они были, да, верующие, соблюдающие евреи, и они согласились с тем, что сказал Рав. Но они подумали, что можно предложить, да, можно другой вариант осуществить. Купить эту квартиру, сдать ее, да, и, значит, дай бог надеяться и молиться, да, они на себя приняли молиться, чтобы эти девушки, да, эта девушка, которая училась в семинаре, своя дочка и ее сестра, чтобы они поскорее вышли замуж. Что вы думаете? На самом деле, да, то есть пока его дочка, она договорилась, что будет снимать квартиру в другом месте, эту не купили, сдали другим людям, и действительно они начали молиться так с каваной, со всех сил, чтобы эти девушки вышли замуж. И в день, когда была свадьба его дочки, был Ирусин, старшей сестры этой девушки. И, конечно, это была такая огромная радость. И через короткое время также вышла замуж эта прадевушка, да, которая училась с его дочкой. То есть, и они там жили, конечно, в радости, в мире. И, ну, настолько это... Мэрагэш, да, это настолько трогательно. И Рафтейма, когда это узнал... Сейчас... Я тоже специально выписала. Ну, он сказал, да, то, что, в принципе, мы уже сегодня с вами говорили, что никогда, вот, что если человек уступает другому, он от этого только выигрывает. Вот это надо взять, да, себе как девиз, что если мы другим уступаем, мы только выигрываем. Еще один рассказ очень-очень меня впечатлил. Дай бог, да, надеюсь, что успею его рассказать. А Рав Штейман спросил одного человека, ну, простой неученый человек, то есть неученый, имеется в виду, что он не обладал какими-то там особыми знаниями в Торе. Он был хозяин магазина, бизнесмен, такой мелкий, так скажем. Значит, он удостоился детей, ну, сыновей Талмидей Хахамим, да, то есть его сыновья были очень высокого уровня в Торе, да, прям мудрецы Торы. И он вот спросил Рав на одном из уроков, как ты удостоился таких сыновей. Я простой человек, да, я не ученый, я, к сожалению, в основном работаю, к сожалению, тоже изучаю мало, да. Говорит, но я никогда ни с кем не ссорюсь по денежным вопросам. Если у меня возникает, ну, в процессе работы, понятно, да, хозяин магазина, естественно, не может быть всегда все идеально гладко, да, там, без сучка, без задоринки. Если у меня возникают какие-то... неполадки, да, по поводу денег с другим человеком, я всегда плачу за вторую сторону. Всегда плачу за вторую сторону и никогда не выясняю отношения. И сказал Рав Штейман, вадай зота сиба, вадай. То есть, конечно, в этом причина. Конечно, в этом причина. Представляете? Это полная противоположность, да, это просто разрывает наш привычный взгляд. Я вот к огромному сожалению как раз росла в совершенно противоположных установках, что как это, надо выгрызать свое место под солнцем, надо доказывать свою правоту, надо всегда и всем показывать, что вот, я могу себя защитить, вот у меня такая жесткая позиция, я с нее никуда не уйду, и чего-то я должна уступать, да, вот не хочу быть там парем, да, и так далее. То есть это совершенно не такой подход у Тора, совершенно не такой. И при этой ситуации, да, присутствовал Рав Канецкий. Он сказал, мера за меру, что он делает добро, да, но пока, имею в виду вот этого бизнесмена, он делает добро, и ему делают добро. Да, я думаю, комментарий тут излишний. Я хотела еще процитировать Мальбима, да, на эту тему, что делающий зло притягивает зло к себе. Кстати, ой, я не взяла книгу, это... из одной книги. Если кто-то захочет, заинтересуется, я могу потом переслать. Это книга на иврите, именно сборник рассказов для лекторов и преподавателей. И просто действительно эта книга на меня производит потрясающее такое впечатление. Там идет источник, каждый рассказ такой, ну, откуда это, да, какой Рав-то сказал. Значит, это и оттуда приводится, да, вот эта цитата Мальбима. «Делающий зло притягивает зло к себе». И наоборот, так же и добро. И это не как награда и наказание, а объективная реальность. Как трогающий огонь, он точно обожжется. Да, ну, я думаю, что большинство наших слушательниц, да, примерно моего возраста, наверное, много раз уже убеждались в этом жизни, да, что как мы к миру, да, как мы к другим людям, так Всевышний к нам. И сказал Рамбам, кто и учит добродетели, создавая доброе дело, получает от этого дела благо, так как он научил тому, что принесет добро ему и другим. И сказано в книге Йова 34.11, ибо он, то есть, да, Всевышний, воздает человеку по его делам. Да, ибо Всевышний воздает человеку по его делам. То есть это от нас зависит, да. Опять же, возвращаясь к тому, с чего мы начали, что человек — это целый мир, да, каждый человек. И можно спросить, ну, я же такая маленькая, да, ну, мы уже сказали, да, что основа, одна из основ нашего мировеского мировоззрения, что совсем не маленькая, что каждый наш поступок, он может перевесить чашу весов всего мира или в сторону осуждения, или в сторону оправдания, дай бог. И не дай бог не считать себя маленькими, незначительными. Это, знаете, это просто такое снятие ответственности. Человек хочет просто, чтобы ему было легче жить. Но на самом деле все совершенно не так. Опять же, каждое наше слово. Мы сказали кому-то, да, мультики, помните советский мультик там про эту, там про бананчик, как обезьянка делилась бананчиком, да? В итоге этот бананчик не вернулся. То есть то, как мы относимся к другим, оно возвращается к нам. И даже оно возвращается к нашим детям, внукам и так далее. Да? Сколько раз, вот, опять же, я думаю, очень многие с этим сталкивались. Если родители прожили жизнь, скажем так, качественно, да, с еврейской точки зрения, старались другим помогать, да, были, у них была хорошая репутация, то и к их детям, да, дети уже рождаются как бы с таким хорошим кредитом доверия, да, то есть говорят, яблоко от яблони недалеко падает. И не дай бог наоборот, я не скажу, что это всегда, не всегда. Один из, на самом деле, моих первых вопросов к моему одному из первых раввинов, рав Вась, был все на память праведника, был вопрос такой, что действительно я очень переживала, я из семьи, где родители в разводе, и очень у нас был такой низкий, так скажем, и низкий, очень маленький материальный достаток, да, и у меня мама библиотекарь, я живу с папой в разводе. И, ну, как бы, я всегда была, так себя чувствовала на дне, так скажем, класса, да, что единственное, что меня спасало, что я хорошо училась. Но я себя чувствовала очень неуверенно. Очень уверенно. Я одевалась там хуже всех в классе. И школьные годы воспринимаю, вернее, вспоминаю, как просто геном, да, на самом деле. И меня это мучило. Я очень боялась, что вот это как бы клеймо, да, что вот я там и выросла в такой бедной семье, и в бедном очень доме, в котором 100 лет не было ремонта, без горячей воды, без стиральной машины, который вообще там разваливался, и в таком неблагополучном районе, на Молдаванке, да. Ну, то есть у меня было как бы куча минусов, так скажем, да, я так это воспринимала. Я очень переживала, как вообще... Переживала, что это будет такое как пятно на всю жизнь, да, что там... ну, за многие аспекты я переживала. И Раф мне сказал, он говорит, вспомни Авраама, вспомни Авраама, он вообще из семьи идолопоклонников. И посмотри, он стал, он удостоился стать праотцом, да, нашего святого еврейского народа. То есть не важно, откуда человек произошел. Важно его желание, важно, к чему он стремится. И, опять же, очень-очень важно себя, нельзя себя недооценивать. То есть важно себя ценить, уважать. И если мы будем вести себя правильно, если мы будем как бы, да, излучать мир, если мы будем стараться других мирить, если мы, конечно, сами не будем постоянно устраивать какие-то там ссоры, конфликты, если мы научимся уступать, как в семейной жизни, это уже, к сожалению, я не запомнила, кто это сказал, уже, боюсь, не успею рассказать этот рассказ, но это несколько раз просто было красной нитью во многих рассказах. В семейной жизни самое главное — три правила, леватер, 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 то есть уступать, уступать, еще раз уступать. И если мы будем на самом деле так себя вести, если мы будем стараться вот принести мир везде, где мы появляемся, да, то вы не представляете, насколько это может изменить чашу весов всего мира в лучшую сторону. Начать, конечно, с близких, да, легче всего это ходить и других учить, как правильно жить. А на самом деле начать у себя в семье. Честно, много раз у меня были такие испытания, да, потому что... Отношения между людьми, я говорила, да, это моя любимая тема. Я уже преподаю около 20 лет. Я очень часто преподаю эту тему, да, что важно. И у меня потом почти всегда были испытания на эту тему, на самом деле, все эти годы. И Барух Ашем, вот учеба, кстати, я тоже хотела процитировать. Я не помню, кто это сказал, но сказал очень-очень важную вещь, что как себя ведет человек 8 лет, так он себя будет вести 80 лет. И это казалось, кстати, странным, но потом идет пояснение. Сказал какой-то из очень великих рабаним. Не успею, к сожалению, сейчас найти. Да, то есть это звучит очень странно, что как человек себя вел 8 лет, так он будет себя вести 80, запятая, потому что изменить природу очень тяжело. Но идет продолжение. Но изучая Тору, можно измениться очень быстро. Измениться и изменить других очень быстро. И, честное слово, это 100% так. 100%. Чем больше, да, вот я изучаю, я вижу, как Барух Ашем, у меня есть ученицы, с которыми я уже много лет на связи, я вижу тоже, как они меняются к лучшему, и отношения в семьях, и как растут их детки, Барух Ашем. Честно, Тора, она меняет человека. Просто она может вот поднять человека на такой неописуемый уровень, о котором он сам не догадывался, что у него есть такой потенциал. И дай бог, я очень-очень желаю каждой уважаемой слушательнице, чтобы мы смогли себе найти эти душевные силы, чтобы мы, не дай бог, если мы кого-то обидели, чтобы мы поскорее извинились. Не дай бог, если был какой-то ущерб, чтобы мы его компенсировали, чтобы мы старались быть хорошим примером для других. Да? Тьму не разгоняют палками, нужно только добавить свет. Так вот, дай Бог, чтобы этим светом стали мы, чтобы мы всегда вот излучали, да, излучали вот такой свет, позитив, старались друг друга помирить, старались как-то смягчить ситуацию. И дай Бог, действительно, в заслугу наших усилий, чтобы мы удостоились скорейшего прихода Машеха в радости, в милосердии. Дай Бог, очень-очень надеюсь, что мы вскоре будем свидетелями таких больших чудес. Может быть, у кого-то есть вопросы? Буду очень рада ответить. Баршевочка?
Меня слышно? Рахая, слышно? Если у кого-то есть вопрос, можете написать нам в чат или поднять руку, мы включим вам микрофон. В данный момент я пишу только слова благодарности в чате и вопросы таковых.
Вам большое спасибо за депо, Танечка. Все, кто такое напряженное время, опять же, позднее время, не знаю, как у нас тут очень сильная жара, под 40 градусов, и героини просто, что все, я думаю, да, сейчас у всех не холодно, у большинства наших слушателей. Я понимаю, что, наверное, было бы, конечно, у всех есть чем заняться, и как приятно было бы вот сейчас, когда уже прохлада, выйти пройтись, погулять, но то, что вы выбрали провести этот час с нами, очень вам за это благодарна. Может быть, есть какие-то вопросы?
Вопросов, кстати, я не знаю. Мы благодарим вас за ваш чудесный урок. Действительно, спасибо всем, кто присоединились к нам, был с нами, и желаем всем шаббат шалом.
Могу еще, у нас есть одна минута, хочу использовать ее. Можно, Баршевочка? Хочу привести цитату из Хавот а-Левавот. Можно? Значит, написано в Хавот а-Левавот. Еще слышно? Спасибо, Дасочка. Совершенствующий себя, возможно, достигнет гораздо большего, чем тот, кто тратит время для воспитания других. Но у другого, то есть у того, кто тратит время на воспитание других, заслуги воспитанников добавляются к его заслугам. Но тут не имеется в виду воспитанники именно там в садике или в школе, да, имеется в виду те люди, на кого мы хотим положительно повлиять. И, кстати, потрясающий пример здесь именно, а если человек меня обидел, очень-очень советую простить, очень-очень советую постараться оправдать его любым способом, да, что вот он не подумал, просто вот не подумал, что-то вот ляпнул, и то, что ему гордость не позволяет признаться, просто его пожалеть. Я таких людей всегда жалею, честно, которые вот так гордятся, что даже не хотят извиняться, можно их пожалеть. И поверьте вам, это как мы, мера за меру, как мы другим людям, так и Ашем к нам. Мы же тоже не хотим, чтобы нас серьезно судили за каждый наш проступок, да? То есть мы наверняка тоже с вами не ангелочки. Я себе так говорю, да, если меня кто-то обижает и не извиняет, я говорю, ну я же тоже не ангел. Не дай бог, наверное, я тоже могла кого-то обидеть. И я же не хочу, чтобы меня Ашем наказывал по всей строгости закона, да? Поэтому Я очень стараюсь других людей прощать, потому что я не хочу, чтобы Ашем меня наказывал, да, и так нас учат наши мудрецы, мера за меру. Танечка, дай Бог, чтобы у вас получилось, чтобы вы нашли душевные силы простить всех, и чтобы не было таких тяжелых испытаний ни у кого из нас. Всего самого доброго всем, дай Бог нам всем хороших новостей. Самое главное, мира.